Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Так называется серия программ, в которой мои собеседники рассказывают о своих культурных наставниках, интеллектуальных гуру, духовных лидерах, словом, об учителях. Нам интересны не просто старшие по профессии, по цеху, но люди, передающие этический, творческий опыт. Ведь можно учить молча, одной лишь жизненной позицией. Бунин говорил: «Не могу писать, Толстой жив». Заразить стыдом, ответственностью – вот высшее нравственное мастерство. Большинство из нас знает, чует своего учителя, но не все умеют об этом сказать. Вообще, подать другого человека очень трудно, нужны незатертые слова. «Ах, вы знаете, Федор Иванович был такой яркой личностью, говорить о нем можно бесконечно». А скажут две фразы и стоп, не тпру, не ну. Мне хочется восстановить культуру разговора о значительных людях, дать галерею словесных портретов, разработать инструментарий, систему оптических линз для разглядывания и раздумий. Поэтому и собеседники подойдут не всякие. Я уверен, что личность могут оценить только личности. Мой сегодняшний собеседник – Константин Сергеевич Смирнов, журналист, сценарист документального и художественного кино, телеведущий и продюсер. Его отец – писатель Сергей Сергеевич Смирнов, лауреат Ленинской премии, автор документальной книги «Брестская крепость» и в 1958 году председательствующий на зловещем писательском собрании, исключившем Пастернака. Брат Константина Смирнова – знаменитый режиссер Андрей Смирнов, снявший бессмертный фильм «Белорусский вокзал». Для предварительного знакомства с моим сегодняшним собеседником приведу несколько его ответов на вопросы журналистки Екатерины Романенковой. Речь идет о популярной программе канала НТВ «Большие родители», который несколько лет назад был в эфире. Константин Сергеевич, кто становится героем вашей программы? Смирнов. Мы встречаемся с детьми тех, кого когда-то считали небожителями, великих политиков, ученых, изобретателей, артистов, писателей. Как правило, эти люди были заложниками своего времени. Редко кто из них умирал в своей постели, и уж почти никто не уходил из жизни в положенный Богом срок. Их дети были свидетелями страшных событий, многие испытали на собственной шкуре благодарность советской власти. Главное условие для участия в программе, чтобы тот, о ком будет разговор, уже умер. Это позволяет раскрывать те факты, о которых при жизни говорить не принято. Мы побывали в гостях у Анатолия Андреевича Громыко, у сына Веры Мухиной, у Сергея Никитича Хрущева, у дочери Льва Яшина, у Михаила Семеновича Буденова. У него совершенно невероятные хоромы, а съемки мы проводили в кабинете его именитого отца. Абсолютно вне планово произошла съемка на даче у Николая Константиновича Черкасова, сына известного актера. Мы поехали в Питер снимать Галину Дмитриевну Шостакович. Съемки проходили в дачном поселке, а дача Черкасовых оказалась по соседству. В общем, мы свалились хозяевам на голову, и вместо того, чтобы дать нам пинка, Николай Константинович любезно согласился поговорить. В результате получился очень симпатичный материал. Вопрос журналистки. Где вы находите таких известных людей? Смирнов. Многих я знаю лично, познакомился за годы журналистской работы. Ну а дальше происходит своеобразная цепная реакция. Это же особый мир, где люди хорошо знают друг друга. Поэтому, когда приходишь к одному персонажу, выясняется, что он знает еще пятерых. Константин Сергеевич, вы могли бы стать героем своей программы, так как вы сын известного советского писателя. Поделитесь своими воспоминаниями о детстве. Смирнов отвечает. Действительно, мой отец Сергей Сергеевич Смирнов был лауреатом Ленинской премии, которую он получил за книгу «Брестская крепость». В это же время он вел радиопрограмму, в которой рассказывал о героях Брестской крепости. Программа имела очень большой отклик. К отцу приходило огромное количество писем, люди изливали душу, рассказывали о невероятном героизме. Все эти истории, в конце концов, послужили материалом для телевизионной передачи «Рассказы о неизвестных героях». Практически до конца жизни отец занимался поиском интересных людей. Они становились героями его программ. Вопросы Константину Смирнову задавала Екатерина Романенкова. Полностью интервью доступно в интернете. А теперь наш разговор с Константином Сергеевичем в московской студии «Свободы». Константин Сергеевич, у каждого, конечно, были какие-то свои учителя, причем совершенно не обязательно внутри цеха профессионального. Бывали люди парадоксальным образом учащие жизни или такой придающий ракурс, который вдруг тебя впечатлял, и ты начинал понимать совершенно вещи не из той области, о которой идет часто и речь. Кто ваши учителя?
Ну, вероятно, у каждого человека в жизни существует не один единственный учитель, наставник, а в разные периоды разные люди. Так было и у меня, потому что, скажем, в детстве для меня совершенно закономерно главным наставником и учителем был мой отец. Чуть старше я стал, это был уже мой брат. И совершенно естественно, опять же повторюсь, я пытался их копировать совершенно неосознательно. Но, тем не менее, личность складывалась, конечно, под их очень серьезное влияние. Что касается людей, которые в более сознательном возрасте на меня оказывали какое-то влияние, то, во-первых, я должен сказать, таких замечательных людей, которых мне посчастливилось знать, это семья Семена Львовича Лунгина и Лилианы Зиновны Лунгиной. Когда-то мне очень повезло, я был учеником Семена Львовича, правда, недолго, там каких-то 1.5-2 года, когда он меня готовил для поступления на сценарные курсы, на которые я, правда, так и не пошел. И вот мне посчастливилось бывать у них в доме достаточно часто. То есть он действительно был моим учителем, вот, в смысле сценарного дела. И потом, когда все это закончилось, я, к сожалению, пошел не совсем по той дороге, которую он как бы мне предначертал. То, что касается профессиональных качеств драматурга. И потом, когда вышла картина, по моему сценарию, картина эта, к сожалению, была не так хороша, как мне бы хотелось. Я в этот день был на Пицунде и очень обрадовался, когда вечером увидел ее на экране, по Первому каналу ее показывали. Я обрадовался, что я на Пицунде, и никто мне, меня не достанет, чтобы высказать мне свое мнение об этом фильме. Так вот, утром я выхожу на пляж, и первый, кого я встречаю, был Семен Львович, мой уважаемый, любимый учитель, который меня спросил. Вчера вот мы прилетели из Москвы с Лилей, имею в виду Лилиану Зиновьевну, и видели случайно картину. Там в титрах было написано один из авторов сценария, Константин Смирнов. Не вы ли это, Костя? И тут я вынужден был гореть со стыда, объяснить, что тяжелое материальное положение, совершенно анархист-режиссер, который не руководствовался этим сценарием ни в коей мере, они привели к тому, что картина получилась не слишком удачной. Так, в общем, я пытался найти какие-то серьезные, на мой взгляд, аргументы, но эта встреча так и осталась рубцом и на моей совести, и на моей памяти.
Они удалились вдоль по пляжу?
Ну, практически нет. Конечно, мы продолжали дружить не так тесно, как это было, когда я бывал у них в доме несколько раз в неделю. Но, во всяком случае, к сожалению, конечно, просто в силу моих занятий, потому что я был профессиональным журналистом, я уже не мог бывать у них часто. Но воспоминания о них у меня святые абсолютно. И, конечно, человек дал мне и он, и Лилиана Зиновьевна, тоже совершенно уникальная личность, они мне дали очень многое. Ну, а кроме всего прочего, невероятно, вы понимаете, что есть какие-то люди, которых вы даже и не знали, и не видели, но они оказали на вас какое-то влияние. И вот в таком смысле для меня невероятно огромной фигурой представляется фигура Никиты Сергеевича Хрущева. Это мой герой. У меня два таких героя. Это Никита Сергеевич Хрущев.
И я боюсь уже даже услышать от вас.
Уинстон Черчилль, да. Вот, в смысле широты личности, в смысле их качеств, для меня это, в общем, вот такие огромные колоссы, то, что называется.
Давайте начнем с Никиты Сергеевича. Ну, что-то я не ожидал никак услышать от своего собеседника признание в том, что его учителем был Никита Сергеевич.
В определенной степени. Ну, не то, что учителем. Видите, в чем дело? Я работаю в журнале «Огонек» при Виталии Алексеевиче Коротиче. Так сложилось, что я был редактором, практически я написал эту книжку, книги Сергея Никитича Хрущева «Пенсионер союзного значения». об отставке Никиты Сергеевича, обо всем, что там было, об этом заговоре. И после этого я редактировал первую публикацию воспоминаний Никиты Сергеевича у нас в Огоньке. Они вышли впервые в открытые, так сказать, печати в Огоньке. И видите, в чем дело. И материал, который я из этого всего подчеркнул, и, кроме всего прочего, встречи и беседы с людьми, его окружавшими, в первую очередь с такой удивительной, совершенно неповторимой женщиной, как Рада Никитична Хрущева Аджубей, его удочеренная внучка Юлия Леонидовна Хрущева. Вы знаете, только хорошие люди могли воспитать таких замечательных детей. Это во-первых. А во-вторых, то, что касается самой фигуры Никиты Сергеевича, конечно, он вполне соответствовал своему времени, и кровью он был замазан весьма серьезно, но он единственный из всей этой шайки нашел силы в себе, чтобы об этом сообщить. И, кроме всего прочего, результатом этого было то, что из тюрем выпустили миллионы людей. Из лагерей, из ссылок и так далее и тому подобное. Миллионы семей наконец узнали, хоть где могилы, или хоть где искать своих отцов, братьев, сестер и так далее и тому подобное. На мой взгляд, это подвиг очень огромной гражданской силы. А ведь его могли просто, перед тем, как он полез на трибуну читать свой доклад на 20-м съезде, с которого, в общем, все и началось, его могли просто в комнате президиума, в комнате отдыха президиума, просто задушить шторой, ну, там, шнуром от шторы. Потому что подельники у него были все люди серьезные. И Ворошилов кричал, нет, нельзя это, потому что нас привлекут к ответственности, нас накажут и так далее. Но он не побоялся ни того, что их привлекут к ответственности, ни того, что его просто его дружки вчерашние удавят в комнате президиума. Он на это пошел. А это надо обладать огромным гражданским мужеством. Так что эта фигура для меня, конечно. Ну, в то же время, конечно, все мы знаем его замечательные выходки. И, конечно, это вот человек очень низкого уровня культуры. Но, тем не менее, у него культура была какая-то внутренняя. Вот мы можем это из его воспоминаний, в том числе, почерпнуть. И люди, которые его знали уже, когда он был на пенсии, там, я не знаю, и Ярст неизвестный, и Евгений Александрович Евтушенко, который часто у него бывал. И да много их было. И все они говорят в один голос. Я его не знал, к сожалению, потому что он умер в момент, когда я был еще в малосознательном возрасте. Вот. Но, во всяком случае, я говорю еще раз, что эта фигура для меня огромная и большой нравственной силы.
На Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации. Учителя». Разговор о наставниках и маяках. Мой собеседник – журналист, телеведущий и продюсер Константин Сергеевич Смирнов.
Какое у вас осталось впечатление от наговоренного текста хрущевских воспоминаний? Вы стали литературным редактором этого текста. Знаете, редактировать можно тоненьким рашпилем, можно рубанком, можно топором, дубиной, как угодно. Вот степень неготовности его текста к бумаге какая была?
Ну, надо вам сказать, что, во-первых, я не слышал его текста на пленках, на которых он был записан, на которых были записаны эти воспоминания. То есть я получил от Сергея Никитича Хрущева уже распечатку этих текстов, но она была абсолютно аутентичной, то есть вплоть до каких-то междометий и так далее и тому подобное. Вот. И я как раз как редактор стал сохранить его манеру. Конечно, это можно было прочесать, и я, к сожалению, не читал потом то, что издали, по-моему, в «Московских новостях» издали, или это издали. Потом это печаталось тоже с продолжением в «Вопросах истории». Но я это не читал, потому что я уже, прочитав весь этот огромный материал, там около 4000 страниц, насколько я помню, было. Вот, у меня уже просто не было сил перечитывать все это в новой редакции. Вот, во всяком случае, я старался сохранить максимально приближен к его прямой речи. То есть это, конечно, была не литературная запись, то, что он надиктовывал пожилой человек, да еще не который известно, как он владел русским языком. Тем не менее, мне кажется, что это удалось, и там его натура, она, так сказать, серьезно просвечивала. Но это было очень живо. Знаете, виделся человек.
Вот интересно, какой он Битлз, ведь масса прямой речи, она ведь дает все. Собственно, этим пьеса отличается, скажем, от романа. Мы видим человека. Ты не скроешь, когда ты столько наговорил.
Конечно, конечно. Нет, ну было видно, что это личность, несомненно. Личность, вот очень точно его памятник, конечно, сделал, раз неизвестный, где черное и белое совмещено в таком плотном единстве, и это, несомненно, было в нем. Была масса смешных историй, там он приводит очень смешные вещи. Я почему-то запомнил, как, когда, ну, просто приведу в качестве примера, когда, значит, произошло так называемое освобождение Западной Украины и Белоруссии, то есть оккупация, по сути дела, и советские войска вошли во Львов, а он, как первый член ЦК КПБУ, приехал принимать челобитную от братского народа, только что завоеванного, с помощью господина Гитлера. Они собрали интеллигенцию в Одесском оперном театре львовскую, и там все, значит, стали выступать, клясться в любви к коммунистической партии и так далее. И в частности выступал представитель еврейской общины Львова, который говорил: «Мы жиды, нас жидов, нам жидам». Хрущев пишет: «Я сидел и чуть не провалил сквозь землю. Как же так можно оскорблять собственный народ? Как можно так говорить о евреях? Как это вообще ужасно?» В общем, это у него вызвало ужасное негодование. И в перерыве вот я к нему подхожу, к этому товарищу, и говорю: «Товарищ, как же вам не стыдно? Вы сами ведь еврей, как же вы обзываете своих компатриотов, что называется, таким ужасным словом?» Он говорит: «Нет, извините, я не еврей, я жид. Потому что по-польски жид – это еврей. А евреи для них, наоборот, оскорбительно». И вот, и он говорит: «Нет, я жид, и мы все тут жиды, и вы не лезьте, пожалуйста, со своими евреями, они к нам никакого отношения не имеют». Хрущев был совершенно потрясен, и потом он дал нагоняй, по-моему, своим каким-то там шестеркам, что ему не сказали, что евреи по-польски жид, и что это не оскорбительно, а наоборот нормально. Ну и там масса таких забавных историй, как, например, во время, по-моему, 38 или 39 год, ну, когда шла очередная волна посадок, шла речь о том, что евреи меняют фамилии на русские. Это было до космополитизма. Это в том-то и дело, что это было, по-моему, 37 или 38 год. И вот товарищ Хрущев, между прочим, тоже это сказал, типа, то ли Молотов, ну, в общем, кто-то из этих приближенных Иосифа Виссарионовича. На что Хрущев стал, говорит: «Я не совсем понимаю. Меня зовут Никита Сергеевич Хрущев. Это мое имя и фамилия». Вот до такой степени идиотизма доходили все эти истории. И у него действительно, говорит: «Странно, в чем меня обвинять? В том, что моя фамилия Хрущев?» Но там было очень много смешных историй, там, связанных с войной и так далее. Но масса, конечно, трагических вещей, несомненно, совершенно. Конечно, он о многом умолчал, то есть не о многом, а о большей части. И потом, когда мы знаем, какие он толкал речи, что называется, на всех этих шабашах, мы знаем все эти тексты, все эти истории, но, тем не менее, это, конечно, документ эпохи абсолютной, и личность в нем сказывается очень серьезным образом, она ощутима.
Была ли у Хрущева, судя по вот этим текстам, по этой прямой речи, все-таки установка на раскаяние, на обвинение себя вместе с другими, попытка все-таки как-то перед страшным судом подготовиться и сбросить себя, уж совсем мерзкое?
Я думаю, была, конечно. Но дело в том, что он... Ведь как получилось, как вот, значит, говорил мне Рад Никитична, что он как бы сам лично не участвовал во многом из этого. Потому что, скажем, когда он попал на Украину, там уже все было расчищено, уже все были подсажены, расстреляны и так далее. Приехал на место Кассиора, которого вызвали в Москву. Ну, как только вызвали, его тут же посадили, потом, естественно, расстреляли. Вот как говорил Рад Никитична, буквально, там уже все было расчищено. Потом он опять возвращается в Москву, и здесь тоже уже, значит, как бы идет вовсю. Вся эта коса прослась. Потом он был на фронте, как известно, он был под Сталинградом и так далее. Вообще фронтовая его судьба заслуживает уважения, тут ничего не скажешь. Так что, ну, конечно, он, во-первых, в чем был весь ужас, в том, что он верил в коммунизм. Он верил абсолютно беззаветно в коммунизм. Ну, это как сектант, я не знаю, там. Не как верующий человек, который, он, так сказать, не подвергает сомнению догматы веры, но, тем не менее, он мыслит, да? А этот человек, это абсолютно для него вот был незыблем. Коммунизм, Это железно, это светлая цель.
А сверхзадача чувствовалась какая-то? Для чего наговаривать все эти мемуары? 4000 страниц – это же безумие, это же какое-то гигантское количество часов, которые пересчитать-то невозможно.
Ну, а для чего? Я думаю, что, во-первых, на это его подвиг Сергей Никитич, в первую очередь.
Сын.
Сын, да. Вся история мемуаров, она 90% создана руками Сергея Никитича. И то, что эти мемуары, то есть то, что его... Ну, ему было нечего делать, деду.
Ну, есть разное, ничего не делали.
Да, но он копался в огороде и так далее. Он же был лишен совершенно любых контактов с внешним миром практически. У него сидели топтуны на даче и так далее. Как он сказал, войдет ли это к тебе в эфир, как он сказал... Когда его вызвали по поводу мемуаров в ЦК, и с ним беседовал, по-моему, то ли Подгорный, то ли Брежнев, кто-то, в общем, или Пельсов, что такое. И ему сказали, что какие мемуары вообще, ты не имеешь права, все, он говорит, почему я не имею права, я частное лицо. Это вы не имеете права, вы меня подслушали, даже с артели микрофон поставили, мой пердеж слушать. Буквально. Вот это цитата Никиты Сергеевича. Но в любом случае, его, так сказать, на это дело подвигнул Сергей Никитич, конечно, который, вероятно, в глубине души надеялся потом их издать каким-то макаром и что-то с этого иметь.
Но самого Никиты Сергеевича установка. Лев Толстой говорит, всякий человек выстраивает свою речь так, чтобы оправдать свои поступки. Самооправдание там было, да?
Несомненно, совершенно. Там даже не столько самооправдание, сколько довольно мастерский уход от таких очень острых вопросов. Мастерский уход. Потому что он же не все. Во-первых, он не успел. Он умер, и он не все, конечно, предал огласке, что называется. Например, об отставке, то, что меня больше всего интересовало, когда мы с Сергеем Никитичем встретились, и он говорит, ну а что бы вы хотели, какие? Мы же не можем публиковать в еженедельном журнале 4000 страниц, это нереально. Поэтому мы договорились, что я возьму какие-то куски, как-то их скомпоную, редактирую, и мы это будем печатать какими-то блоками такими. Ну, я ему сказал, там, 37-й год, смерть Сталина, арест Берии, ну, такие наиболее узловые моменты. Я говорю, отставка, конечно, говорит, нет, про отставку он ничего не сказал, просто он не дошел до этого, не успел. Про отставку, он говорит, есть у меня, это вот как раз та небольшая, там, по-моему, страниц 70 была, рукопись, ну, на машинке, которую написал Сергей Никитич, как бы по свежим следам, тогда еще, когда вот это все происходило. Ну, из которой потом родилась книжка «Пенсионер союзного значения».
Константин Смирнов в программе «Учителя». Учителя. Культурные наставники, интеллектуальные гуру, духовные лидеры. Опыт разговора о значительных людях. Попытка положительного портрета. Мой собеседник сегодня – журналист, телеведущий и продюсер Константин Смирнов. Константин Сергеевич, вы сказали, что и к книге Сергея Никитича Хрущева вы тоже имеете литературное отношение.
Ну, видите, в чем дело. Сергей Никитич – математик. И с литературой у него... Отношения были непростые. Я просто был первым читать, ну, не знаю, вероятно, там семья читала, но во всяком случае это был 80, по-моему, если я не ошибаюсь, 6-й или 7-й год. Я вообще все это получил довольно забавно, если сейчас я вам расскажу в двух словах. Был такой замечательный историк Георгий Валерьевич Федоров. Он историк, писатель.
Да-да, и друзья его всегда называли любовно Г.Б. Федоров.
Да, Г.Б. Федоров, при том, что он был всегда защитником всех правозащитников, что называется, близкий друг Наума Каржавина, практически всех правозащитников, которых там Вера Ложкова у него в экспедиции работала и так далее и тому подобное. И вот я в этот момент работал в журнале «Огонек», и он прислал просто почтой рассказ о такой небольшой двухстраничный репортаж, как бы рассказ о похоронах Никиты Сергеевича. Мы решили это немедленно печатать. Я с ним связался. Текст был замечательный, он писатель. Но «Огонек» журнал иллюстрированный. Нужны были иллюстрации фотографий с похорон Хрущева. В советских агентствах ни в одном издательстве фотографий Хрущева, с похорон Хрущева не было. Я позвонил в «Агентство Франс-Пресс», в Ройтер, куда-то еще, в такие западные. Говорит, да, пожалуйста, ради бога, съемка есть, все. Ну, типа там каждая карточка стоила $1000. По нашим деньгам это было нереально. Тут я вспомнил, что мой брат когда-то дружил с Сергеем Никитичем Хрущевым. Каким-то образом я достал его телефон, позвонил. Сказал, что вот мне нужны фотографии с похорон, мы хотим напечатать. Ну, обрадовался, что, значит, Никита Сергеевича возвращают так. тем более это был в «Огоньке», самый популярный журнал тогда это был в стране. И мы с ним говорили встретиться у, по-моему, это был 7-й подъезд ЦК КПСС. Он мне принес фотографии, по-моему, 7-й, если я не путаю, но уже давно это было. Это был подъезд отдела пропаганды. Я его спрашиваю, а что вы здесь, собственно, вы математик, ракетчик, что вы идете делать в отдел пропаганды? Вот я иду по поводу мемуаров Никиты Сергеевича. И я говорю, так зачем вы идете туда? Дайте мне эти мемуары, и мы их напечатаем. Вот, ну, я уже опаздываю, давайте переговорим вечером, позвоните мне. Одним словом, я забрал эти фотографии, ну, фотографии были такие любительские, тем не менее, там, несколько карточек мы напечатали, вышла эта статья с этими фотографиями, была публикация такая заметная. А вечером я звоню Сергею Никитичу, и мы говорим, что я к нему заеду, мы жили рядом. Я приехал, он говорит, ну, а что вот вас интересует из мемуаров? Ну, я ему перечислил, как я уже тебе сказал, определенные узловые моменты. Он говорит, этого нет, ну, а вот про отставку это у меня есть. Ну, я так несколько покривился, понимая, ну, что может написать сын отставленного премьер-министра? Понятно, что он будет ругать всех, тем более, что Никита Сергеевич известно, как он уходил, что его все мечтали, чтобы он ушел. Я говорю, ну, а что вот? Ну, я, говорит, был просто первым, кто узнал об этом заговоре, я вот это все подробно писал. Я говорю, какой же там заговор был? Ну, да, вот был заговор. Я говорю, у вас что, это написано? Да, написано. Я говорю, когда вы писали? Вот тогда и написал. Я говорю, ну покажите, что он написал. Да нет, он стал отнекиваться. Я говорю, ну покажите, что я же вас не заберу. Он мне дал, там было страниц, наверное, 60-70. Я говорю, ну дайте мне до утра, я сейчас прочту, приеду домой и верну вам. Завтра и мы поговорим там о том, что за то может. А жил он на Олимпийском проспекте. И вот я вышел на проспект Мира, сел в троллейбус, мне надо было доехать там несколько остановок. И пока я ехал, я это прочитал. Ну, литературное качество этого, они, так сказать, о них говорить даже не стоило. Просто нам надо было целиком переписывать. Но материал, который там содержался, материал был совершенно уникальный. Ну, вы знаете, речь идет о заговоре против Хрущева, о том, как это все, как заваривалась вся эта каша. Я приехал домой через 20 минут после того, как мы с ним расстались, я ему звоню, я говорю, что, ну, не знаю, это как-то насчет мемуаров, но вот из этого я вам обещаю сделать, вы будете автором бестселлера. Он говорит, да что вы, какой, я говорю, я вам говорю, гарантирую, что вы будете автором бестселлера. Я, значит, все это взял, утром пришел в редакцию, дал это Виталию Алексеевичу Коротичу, или его Никитичу Гущину, они это прочитали, говорят, ну, готовься немедленно, значит. Ну, и я стал работать с этим текстом. К сожалению, его практически пришлось переписать с первой буквы до последней точки, дать ему название пенсионера союзного значения, что я считаю своей большой удачей. И мы это напечатали, причем первая часть этих записок вышла в журнале «Огонек» в день, когда состоялся пленум ЦК КПСС, на котором сняли Лигачева, вот тот самый, и практически весь мир, то есть все крупнейшие агентства, издательства, журналы звонили Коротичу, говорят, откуда вы знали, что пленум так закончится. То есть эта публикация дала журналу славу такого самого информированного, хотя это абсолютный случай.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» разговор об учителях. Мой собеседник сегодня – журналист, телеведущий и продюсер Константин Смирнов.
Константин Сергеевич, мы с вами начали с того, кто ваши учителя. И вы сказали, что один из учителей – это Никита Сергеевич. А в чем его учительство проявилось? Как вот вы это ощущаете? Это, так сказать, то, что вы рассказали, очень интересный мемуарный рассказ журналиста. Но а учительство в чем?
Видите, в чем дело? Я думаю, что жизнь Хрущева показывает пример гражданского мужества. Вот мне лично мне, гражданского мужества часто не хватает. Признаюсь, честно. Тут есть, конечно, и объективные какие-то обстоятельства, но, конечно, и субъективные. И вот у меня в кабинете висит портрет Никиты Сергеевича Хрущева. И когда у меня наступает момент, когда нужно принять какое-то ответственное решение, я всегда на него поглядываю. Потому что, еще раз повторяю, то, что сделал Хрущев, это акт высокого гражданского мужества. А вот лично мне этого часто не хватает. Но я думаю, что многим этого не хватает. Поэтому у нас в стране и происходит не совсем то, что хотелось.
Вторым своим учителем вы назвали Черчилля.
Ну, Черчилль, как бы сказать, он не то, что мой учитель, но это личность для меня совершенно замечательная. Я в него влюблен абсолютно. Когда я читал его мемуары, за которые, как известно, получил Нобелевскую премию, да, по литературе, я просто не мог оторваться. И особенно, я вот помню, там есть такой отрывок, я не могу процитировать его наизусть, но в силу того, что я рос в семье писателя, занимавшегося военной темой, и, в первую очередь, темой пленных, конечно, отец этому посвятил практически всю жизнь, тема войны и пленных, она мне очень близка и в определенной степени пропустил через себя, потому что в детстве эти все люди были у нас дома и ночевали, и дневали. И вот там есть замечательные страницы, да не страница, а один отрывок, когда он говорит о том, что Италия должна была, ну, накануне капитуляции Италии, он обсуждает это, я уж не помню, кто там капитулировал с итальянской стороны, но он особо подчеркивает, что, значит, высказал, говоря людям, которые ведут переговоры с итальянцами, что все наши пленные, находящиеся на территории Италии, неважно, под они взяли их немцы или итальянцы, они все до единого должны быть живы, в нормальном состоянии, переданы нам. Если хоть с одного из них упадет волос, вам не поздоровится, потому что пленные – это наша плоть от плоти и кровь от крови нашей. Это люди, которые принесли гораздо больше тех, кто просто был на войне. Они не только воевали за свою родину, они еще попали в плен, они были вдали. Вот вы представляете, какой чудовищный диссонанс с тем, к чему мы привыкли за годы советской власти, как Сталин говорил, что у меня пленных нет, у меня есть только предатели. Читать без слез – это невозможно. Вот человек, который в книге политических мемуаров говорит даже об этом, ничего кроме высшей степени уважения я к нему не могу испытывать. Ну и потом сама личность его, и во всем, вплоть до деталей, до курения сигары, не знаю, и так далее, и тому подобное, это для меня абсолютный такой недостижимый образец.
Хрущев и Черчилль все-таки фигуры, которых вы читали, которых вы литературно правили, но все-таки это люди как бы на другом этаже, и социальном, и историческом находящиеся. А если пройтись по вашему этажу, кто те образцы, которые вас делали, которые вас лепили в течение жизни?
Ну, во-первых, я должен обязательно сказать о таком замечательном человеке, хорошо вам известном, как Александр Ильич Лепянов, чьим я учеником был и счастлив тоже, что я имел возможность от него напитаться, потому что это не только высочайший интеллектуал, человек невероятно легко ориентирующийся в культуре, в литературе, в изобразительном искусстве и так далее. Но человек просто огромной культуры, огромной свободы внутренней. Вот от него я, может быть, что-то и подчеркнул и в этом смысле, потому что, ну, мне трудно даже передать все восхищение и нежность, которые я к нему испытываю. Потому что это в определенной степени тоже мой отец. Вот, и вот недавно мне исполнилось 60 лет. Как уж он давно живет в Соединенном Королевстве, и как уж он это узнал, я не знаю, но он прислал мне по электронной почте поздравления, чем был невероятно, я был невероятно тронут, буквально до слез, с восторгом отписал ему ответ. Вот. Ну, это замечательный человек, в общем. Он, конечно, на меня оказал тоже огромное влияние, и я ему по гроб жизни за это благодарен.
Ну, а я хочу напомнить нашим слушателям, что это автор, может быть, одного из самых известных советских фильмов «Мертвый сезон», там, кинодраматург.
Он соавтор там называется, но дело в том, что там авторы Владимиров, его псевдоним, это был такой, забыл его имя, Вайншток, который замечательно ориентировался в коридорах власти и в Комитете государственной безопасности, а реально сценарий написал Александр Ильич, это действительно его, целиком и полностью его произведение. Но пробивал его Вайншток тогда. Действительно замечательный кинодраматург, и, ну и просто прекрасный, замечательный человек. Ну и, конечно, на меня огромное влияние, я думаю, решающее оказал мой брат Андрей Смирнов. Хотя мы с ним абсолютно разные у нас, мы не похожи ни внешне, не внутренне, тем не менее, конечно, решающее значение в моей жизни оказал на меня мой брат. И решающее влияние на мою жизнь оказал мой брат, это несомненно для меня.
А вот чем учит человек, который учит, и который, может быть, не ставит себе такой цели? Я понимаю, что я задаю абсолютно субъективный вопрос, другой ответит совершенно как-то иначе. А вот вы, теперь поговорим о вас, как об эоловой арфе, который воспринимает звуки, окружающие их как-то трансформирует и дальше транслирует в мир, которое отзывается. Вот вы человек какого типа? Что вы воспринимаете в людях? Что вам слышно от людей?
А вы знаете, я думаю, что вообще это касается не только меня, но любого человека. Ты всегда воспринимаешь в первую очередь то, чего у тебя нет. В первую очередь то, чего, что ты хотел бы иметь, но чего у тебя нет или есть. В гораздо меньшей степени, чем ты это встречаешь. Ну и для меня мой брат, например, вот как-то тут у нас дед уже, я сейчас не могу вспомнить, шел разговор, ну не с ним вообще, просто я слышал такой разговор о том, что такое интеллигент и так далее и тому подобное. Но это старый спор, даже не спор, а дискуссия старая, да, интеллигенты, образованцы и так далее и тому подобное. Но для меня интеллигент – это форма существования духа. Это не высшее образование или... там невысокий уровень культуры, а это форма существования духа. Вот в этом смысле мой брат, я считаю, интеллигент абсолютно, потому что для него это форма существования духа. Другим я его не представляю и не вижу. Для меня это недостижимый совершенно образец, что называется, к которому мне уже, наверное, поздно стремиться в 60 лет. Тем не менее, ну вот всякий человек, которого ты встречаешь, а я... и в силу профессии, и в силу темперамента встречаюсь с огромным количеством людей. Я думаю, что я от каждого что-то получил, какую-то свою пайку, как говорили в лагерях. Вплоть до, я не знаю, там, я там 4 раза был на Северном полюсе, на дрейфующих льдинах, и там тоже совершенно замечательный народ был, уникальные люди, действительно, личности. И вот от каждого из них я чему-то научился, что-то впитал. Мне трудно сказать просто, как это происходит. Но я думаю, вот, основываясь на собственном жизненном опыте, ты всегда стараешься перенять у встреченного тобой человека что-то, чего у тебя недостаток или вообще нет.
В этом же торжественном начале звучит заимствование из этюда Шопена. Вот это... Там-ти-па-па-па-пам, та-па-пи-па-пам. Какие-то стереотипы олимпийского гимна соблюдены, такой несколько скоморошный продукт, но сделали, тем не менее, свежий и яркий.
Радио «Свобода». Только чистые ноты.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Разговор об учителях. Мой собеседник сегодня – журналист, телеведущий и продюсер Константин Смирнов. Продолжаем. Когда мы с вами сегодня начали разговор, первый, кого вы упомянули как учителя, был ваш отец. Совершенно неизбежно уж, простите, в разговоре для третьего кого-то, для слушателя, совершенно неизбежно, что я спрошу вас о том, как относился ваш отец к одному из самых громких эпизодов своей биографии, к участию и к председательству в расправе над Пастернаком в 1958 году. Вообще, эта тема была табуирована потом в семье?
Ну, видите, в чем дело? Во-первых, начнем с того, что 58 год, мне было 6 лет. И Борис Леонидович Пастернак я видел... несколько раз Переделкина во время его прогулок, но я, конечно, понятия не имел в то время о том, что происходило.
А Борис Леонидович узнавал вас? Вот этот мальчишка, это сын того...
Ну, я не думаю, что он меня узнавал, если только мне кто-нибудь там показал. Мы переехали, в 58 году мы переехали как раз в Переделкино.
Это нет. Глупая шутка с моей стороны, простите.
Да, ничего страшного. Нет, не думаю, что я мог его заинтересовать. Но нет, не то, что она была табуирована. Дело в том, что у Андрея с отцом бывали очень серьезные такие диспуты, мягко говоря, когда стены дрожали, они орали друг на друга.
А Андрей Сергеевич вас старше на сколько?
На 11 лет. На 11 лет. Ну, это серьезный такой возраст, серьезная разница. И они, конечно, у них были серьезные очень идеологические расхождения, при том, что Андрей начинал как председатель совета дружины в школе, потом был секретарем комсомольской организации, был такой правоверный большевик. А потом, когда он попал в ВГИК, с ним была замечательная история, когда впервые открыли Кремль для посетителей, он был юным пионером, и, значит, поскольку он был номенклатурой пионерской, ему дали билет на елку в Кремль. И вот он пришел туда, и там все белый верх, черный низ, красные галстуки. Он был совершенно в полном восторге. И тут они стали петь «Взвейтесь кострами», и он от избытка чувств упал в обморок. За ним вызвали мать, она приехала, еще привели в чувство. В общем, он был совершенно невероятно эмоционально нежен по отношению к коммунизму. Вот. А потом пошел в ВГИК, поступил к Михаилу Ильичу Рому, и у него весь этот флер любви к большевикам очень быстро слетел. И вот они очень часто спорили. Но дело в том, что отец, я думаю, отец был испуганный человек, конечно. Испуган. Его отца, моего деда, дважды сажали, а на третий раз посадили уже так. Первый раз, когда отцу было 15 лет. И отец вынужден был идти на завод работать. И, говорят, по ночам бабка говорит, что он когда приходил сюда в полном изнеможении после смены, 15-летний пацан, он падал, значит, засыпал и во сне матерился такими словами, что бабка говорит, я, говорит, даже не подозревал, что это может существовать и так далее. Ну, короче говоря, он был, конечно, испуган в этом смысле властью, как, я думаю, многие очень люди этого поколения. Ну, а в силу того, что у него очень удачно сложилась его журналистская, в первую очередь, ну, скажем, писательская судьба, он, ну, конечно, чувствовал какую-то ответственность перед этой властью. Ну и кроме всего прочего, большевики умели хорошо убеждать. Насколько я знаю, потом, по более поздним рассказам, его вызвали просто. Он был вторым секретарем парткома Союза писателей. Его вызвали в Московский комитет партии и сказали, что вот вам, значит, надо будет открыть собрание и выступить, значит, с первым словом. На что он стал говорить, что вот он говорит, что значит вы не можете, это, об этом речи быть не может, я не читал роман, я не могу ничего судить, вот что значит вы не можете судить. Это партийное задание. Он говорит, если существует партийная дисциплина, вы обязаны, все. И иначе у вас будут вообще большие неприятности. А он понимал, что такое большие неприятности, у него двое детей, жена, теща, инвалид на ногах, родители, которые только что после посадки где-то там потерял ногу по тьме. Ну и он, конечно, не хватило ему гражданского мужества, чтобы от этого отказаться. Я как-то писал об этом в очерке в том же самом «Огоньке» об отце. Это была моя первая публикация в «Огоньке». Я там прямо написал, что, к сожалению, не всегда ему хватало гражданского мужества, и не во всем он жил в ладу с собой. И у него были моменты, которые он потом не любил вспоминать или вспоминал с горечью.
Вот, это самое интересное, не любил вспоминать. Потом не корил себя, нет?
Корил, конечно, корил. Я уверен, что до конца жизни себя корил, абсолютно уверен. И есть даже свидетельство, по-моему, это в книге Явинской есть, где она говорит о том, что она ехала в поезде с кем-то. И так говорит, я вот ехала в Питер с Сергеем Сергеевичем Смирновым, и он весь вечер говорил только об этом, что он вот проклинает день и час, когда он общается. Нет, он, конечно, корил себя, несомненно. Он вообще был порядочный человек. Должен вам сказать, что вообще я считаю, что, несмотря на вот эту ужасную историю, когда я прочитал его этот доклад, у меня волосы дыбом встали просто. Ну, я уже был в серьезном возрасте, это, когда это открылось, все это. Я уже работал в «Огоньке». Я, конечно, был совершенно изумлен и не мог спать потом несколько дней. У меня перед глазами это все стояло. И дело тут даже не в том, я вам скажу так, дело даже не в том, что он говорил. Он потом, правда, говорил, что роман ему не понравился. Ну, это его вкуса. Но дело в том, что он принимал участие в этом. Вот в чем весь ужас, что он принимал участие в этой травле. Да, и так вот, Явинская, по-моему, сказал, что он весь вечер, пока не ехали, он весь вечер говорил, что вообще я тебе никогда не прощу этого. Я думаю, что он не простил таки себя этого, это действительно так. Но еще раз повторю, что то, что он сделал в жизни, то, что ему удалось, я имею в виду, в первую очередь, все-таки я считаю, что он сыграл очень важную роль в том, как изменилась судьба ветеранов войны. И в первую очередь бывших военнопленных, которых считали предателями Родины, и они прямо из гитлеровских лагерей. Очень многие из них, я думаю, большинство, отправлялись прямиком в сталинские. Вот он сумел вернуть этим людям и честное имя, и жизнь, по большому счету. Я считаю, что это тоже поступок большого гражданского мужества, учитывая, специфику советской власти.
А что у него специфически было персонально связано с, вот, с этой темой? Почему вот такой был у него отклик?
Очень просто, потому что Брестская крепость, которой он коснулся в 56-м году впервые, и которую, по сути дела, он восстановил из руин, герои и защитники Брестской крепости, все они практически были в плену потом. 99%. И, например, один из первых защитников Брестской крепости, который прислал отцу письмо, был такой Александр Митрофанович Филь, который после он попал в плен, и потом, значит, его на фильтрационном лагере здесь, его допрашивал, значит, следователь, и он ему все раз как рассказал, он ему дает протокол, только хочет прочесть, он говорит, ты что, родине не веришь? Тот взял и тут же прописался. Его по этапу на Алдан. В этом самом протоколе был написан власовец, полицай и так далее и тому подобное. Хотя он никогда в жизни ничего подобного не делал. Но были десятки людей, свидетели, которые с ним были в лагере. И ведь таких историй огромное количество. Все они были в плену. Майор Гаврилов, который был одним из руководителей обороны Брестской крепости, который потом получил Героя Советского Союза. Когда отец его нашел, он жил на окраине Краснодара в саманной хижине. Саманная хижина — это из навоза построена. Потом Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета. В общем, 99% из них, тех, кто выжил, они все прошли через плен. И все они были изменниками Родины. Их не восстанавливали ни в партии, не давали работу. Ну, люди погибали просто. И он вот за это взялся и вытащил, и вообще всю эту тему вытащил. На самом деле. То, что 9 мая сегодня выходной день и праздник, это заслуга моего отца. Я это говорю совершенно без всякой скромности. И то, что 8 марта, выходной день, это одним указом было в 64-м или 65-м году.
Отмечаться 9 мая 65-го стало.
9 мая 65-го, да, в 20-м год 20-летия. 9 мая, 8 марта, вознаменование подвига советских женщин. Выходной день. Это действительно...
Этого добивался Сергей Сергеевич
Смирнов. Отец этого добивался. Говорю, уверен, что это его заслуга. Ну, конечно, были и другие люди, которые помогали в этом. Но это была его, так сказать, золотая мечта и его инициатива. И он таки этого дела добился. Ну, в 65-м году он получил Ленинскую премию. Крепость получила, крепость герой. Это был год радости.
Учителя живут и учат, хотят они того или не хотят. А ученики бродят по миру, и одни ничего не хотят учиться, а другим учиться нравится. К какой категории вы себя относите? Любите ли вы учиться?
Я люблю общаться. Я люблю общаться, а в этом общении я считаю, что я каждый раз чему-то учусь. Учиться нет, я не очень любил учиться. Я был плохим и учеником в школе, и в институте был не ахти. Ну, я вообще человек действия, что говорите. Я не могу сидеть на одном месте.
И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». В разговоре об учителях моим собеседником сегодня был журналист, телеведущий и продюсер Константин Сергеевич Смирнов. Над программой работали режиссер Илья Бабченецкий и ведущий Иван Толстой.
А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. В эфир выходит передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы». Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? Внимание! «Внимая ужасом войны». Серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно. Но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших. Тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите, почитать и послушать.
История джаза и ее герои на частотах свободы. на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибов. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».